Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Наша радиогостиная сегодня будет необычно. Это наша студенческая передача. В конце каждого года, по традиции, мы делаем такую радиогостиную. Сегодня о легендах и мифах пойдет у нас речь. Не легендах и мифах Древней Греции или Древнего Рима. О современных легендах и мифах мы поговорим. Легенды и мифы современного студенчества. Есть утверждения, про которые все говорят, что вот это так, это точно. А вот мы проверим. Сегодня с нами какие-то очень тихие студенты. Ну, сейчас посмотрим. Екатерина, Катя, привет.
Привет, привет.
Ну, давай уж так представлять своих коллег.
Влад Иванов, добрый день.
Меня зовут Алексей.
И Екатерина, Влад, Алексей, студенты МПГУ Московского педагогического государственного университета. А на каких курсах, кстати?
Я на третьем.
На первом.
На втором.
Третий, второй, первый, все как положено.
Вся колода.
Ну, четвертого курса нет. Я думаю, что они особенно заняты сейчас. У них вот оканчивается обучение. Вот. Сегодня мы говорим о легендах и мифах. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, пишите, звоните, расскажите, какие вы знаете легенды и мифы о студентах. Ну и, кроме того, если у вас есть ваши любимые легенды и мифы, которые вы хотели бы проверить на реальных живых людях, вот, я надеюсь, там, пока живых и до конца эфира также живых, пишите, звоните, задавайте вопросы нашим друзьям. Ну, давайте сразу, что называется, с места в карьер. Ко второму или третьему курсу большинство студентов начинают задумываться, а туда ли я пошел учиться?
Было такое.
Ты на втором курсе?
На втором курсе.
Уже было? На втором курсе для тебя?
Да, у меня была такая мысль, но в начале этого года я поняла, что все-таки туда пошла, и как же здорово, что я действительно учусь в этом университете, на этом факультете. Кстати, было это после того, как мы с Владом, он был один из тех людей, поехали в Анапу на международный форум вожатых.
На куда? На что? Подожди, давайте немножко об этом подробнее. Что за международный форум вожатых? Это не имело отношения к вашей учебе?
Имело, потому что мы там были в качестве СМИ. То есть мы освещали это мероприятие, делали довольно много материалов.
Вы что, вдруг поняли, что не хотите... Ты поняла, что не хочешь работать в СМИ или хочешь работать вожатой, или что с тобой произошло?
Нет, я как раз-таки наоборот тогда поняла, что точно я хочу.
Ага.
Как же это здорово, какие замечательные со мной люди вместе учатся, как же это все интересно, круто, вот прям вообще.
Коллеги, а у вас было ли такое, что, ну, наверное, прежде всего вопрос к Роману, потому что, к Владу, потому что Алексею как-то еще рановато. Вот, Влад, было ли у тебя разочарование и мысль о том, что вот не туда пошел?
Действительно было, и как раз-таки на втором курсе, видимо, это у всех происходит, но к третьему все исправляется, собственно, потому что ты понимаешь, что действительно тебя окружают хорошие, приятные люди, и поздно что-то менять.
Вот на третьем курсе точно поздно. Слушайте, но ведь есть люди, которые так и не приходят после этого в себя, они решают уйти, они решают перейти на другой факультет или даже в другой вуз. Знаете таких?
У нас такие люди были в основном на первом курсе. Они поступили на журналистику, но, видимо, что-то их не устраивало. Они решили все-таки стать филологами в итоге. Ну что ж, это их выбор.
Отслеживаете как-то их дальнейшую судьбу? Что у них получается, не получается? Выходит, не выходит? Довольны они, недовольны они?
Знаете, вот у меня был такой опыт, забавный довольно. У меня есть однокурсница, которая сейчас перевелась с факультета журналистики на другой факультет журналистики.
Другого вуза, в смысле?
Да, другого вуза. Причем, ну, я не знаю, что она в нем такого нашла. Я не могу сказать про дальнейшую судьбу пока прям в подробностях, но хотя бы этот сам факт.
То есть, в принципе, такое бывает, и это нормально. Кстати, на вашем опыте отчисляют? Вот есть люди, которых за, не знаю, 2-3 года вашего обучения отчислили. И вот в вашем институте, там, где вы учитесь, ну, вот что надо сделать, чтобы тебя отчислили, выгнали?
Ничего. Ничего не делать надо.
То есть вообще ничего не делать, и тогда, может быть...
Ну да, собственно, как-то так. Или плохо делать то, что ты делаешь, очень плохо делать.
А были такие люди, то есть выгоняют?
Ну, я слышала, что были такие люди на третьем, на четвертом курсе, а среди моих однокурсников, да не знаю, возможно, было пару человек, но, по-моему, они добровольно ушли.
Еще один миф или не миф, то, что хотел бы на вас проверить сегодня. И, кстати, друзья, присоединяйтесь, пишите, звоните. Я напоминаю также, что есть трансляция в группе «Радио Теос» и в группе «Радио Гостиная». Вы можете писать комментарии и там, поделитесь вашими мифами, тем, что вы знаете. Так вот, еще один миф заключается в следующем. Студентам, современным студентам некогда ходить на лекции, некогда ходить на семинары, на пары, потому что они работают. Давайте разберемся. Вот из вас троих. Сколько из вас работают?
Ну, работаем, конечно, но как-то мы совмещаем. К нам с пониманием относятся.
Что значит «с пониманием относятся»? Это вот, то есть вы реально можете договориться, допустим, вы говорите преподавателю, слушайте, я не буду ходить, я не смогу, вы мне скажите, что нужно по этому поводу сделать.
В основном, да, у нас очень понимающие преподаватели. Например, на первом курсе, ребята, вот Леша знает, у них есть возможность ездить на выезды, на информационные поводы прямо вот во время пары. Им просто нужно прийти, договориться, сказать, так и так, у меня очень важное мероприятие, мне нужно. И большинство преподавателей скажет, да, хорошо, езжай.
Вот на самом деле тут, когда мы готовились к этой передаче, был вопрос на эту тему от слушательницы Ирины. Она пишет, у меня сын, и сын не ходит на пары, говорит, что он с преподавателем во всем договорился. Мне на самом деле не очень понятно, Ирина, зачем вы настолько опекаете сына, и что вы ему не верите, ему 19 лет уже как-никак. Но давайте как-то вот сомнения этого слушателя развеем. Действительно можно договориться с преподавателем и сказать, вы знаете, что вот я там через пару ходить не смогу, потому что у меня работа и так далее. Бывают на вашем опыте такие случаи?
Да. У меня, собственно, была такая ситуация в том году. Я практически не была на парах по фотографии, просто потому что у меня все время были официальные инфоповоды от университета, то есть от администрации. Ну, естественно, у меня была официальная бумага, официальное освобождение.
А, коллеги, у вас... Были такие случаи или знакомые вам люди, которые через это прошли?
Я могу рассказать про четвертый курс, я с ними тесно общаюсь.
Хорошо, да, вот хотел тогда, да.
Большинство из четверокурсников работают, и причем работают полный день. И все преподаватели, зная о тяжелом материальном состоянии студентов, идут им навстречу. И они просто приносят отработки или...
Но при этом страдает, собственно, профессиональное обучение. То есть они, преподаватели, не успеют их научить тому, чему надо научить.
Преподаватели умудряются научить, потому что в итоге в четвертом курсе происходят государственные экзамены, и их нужно сдать и соответствовать определенным стандартам. Поэтому студенты становятся суперменами и одновременно и работают, и готовятся к государственным экзаменам, и пишут диплом. И вроде бы неплохо получается по опыту еще более старшего четвертого курса.
В общем, мысль для родителей. Если ваши студенты, ваши дети, да, студенты, учатся не так, как вы к этому привыкли, ну, попытайтесь понять тот мир, в котором они находятся, тот мир, в котором они живут. Этот мир действительно во многом изменился. В 80-х, да даже в начале 90-х не было необходимости столько работать. Сейчас люди живут уже в совершенно других условиях. И это важно слышать, это важно видеть, это важно понимать. Еще одна фраза, которую часто приходится слышать, жить. Еще один миф или не миф, сейчас посмотрим. В школе детям говорят, пойдете в институт с вами так, как мы, учителя школьные. Никто там нянчиться не будет. Ваши проблемы там никому не интересны. Ваши успехи там никому не интересны. Таких личных отношений не будет. Но все это как раз этой фразой и суммируется. С вами там никто нянчиться не будет. Алексей.
Ну, по-моему, можно так про любых людей сказать, что кто-то не будет нянчиться, кто-то будет нянчиться. Это зависит даже не от школы.
Никто не будет.
Это даже зависит не от школы, от университета, а от самих людей. Но на моем опыте преподаватели довольно отзывчивы, и скорее даже те учителя, которые говорили подобную фразу в школе, они не могут с ними сравниться в плане контакта и интереса в успехах.
Есть преподаватели, с которыми вы можете обсуждать, я не знаю, не только учебные вопросы, но и какие-то, не знаю, профессиональные вопросы или даже личные вопросы. Вот у меня есть такое-то предложение, мне предлагают пойти работать туда-то и туда-то, принять или отклонить. А вот у меня такой выбор, что посоветуете? Пойдете ли к преподавателю за советом?
Пойду.
Каким должен быть преподаватель? Вот как вы... Я понимаю, что это делается на уровне ощущения, на уровне чувства. Да, но вот что вы должны увидеть для того, чтобы по поводу этого преподавателя сказать, я пойду к нему как к человеку, а не просто как к некому источнику информации?
Ну, если этот человек, ты видишь, что это профессионал, ты видишь, как он общается, что, ну классный человек, ну как вот к нему не пойти?
Ну, часто профессионал бывает, знаешь, каким я профессионал, а вы тут все, вот, да, моя задача вас научить. То есть все-таки не только речь идет, наверное, о профессиональных навыках и качествах.
Конечно, зависит от того, как человек общается с тобой и какой вообще, в принципе, это сам по себе человек. Потому что некоторые преподаватели, они действительно профессионалы в своем деле, но преподавать не умеют. Я вот честно это говорю, ну, правда, я так считаю.
Я надеюсь, что ты все честно говоришь, не только это на самом деле. А общение, вот общение, что называется, после пар, после занятий, это же вообще отдельная история, да? Он может быть хорошим профессионалом, но не уметь общаться, или наоборот, средним профессионалом, но вот душевно посидеть, поговорить за чашкой чая, ну, это совершенно другое. А вот вопрос к Владу и Алексею. У вас есть преподаватели, к которым вы пойдете за советом?
Я довольно недоверчивый человек, но иногда тоже ходил к преподавателям за советом. И я не знаю, что такого особенного выделить, то, что заставило бы меня пойти за советом. Просто человек нравится. Возможно, потому что все они не любят бюрократию, например. Возможно, это, возможно,
не любят. И ты ее не любишь.
И я не люблю,
естественно. И ты ее не любишь. Да. Алексей?
Ну, у меня достаточно много таких преподавателей, к которым я могу подойти. Я вообще очень общительный человек, и не только с преподавателями, но и студентами других курсов часто общаюсь. Но вот по поводу конкретно преподавателей, у нас очень разные квалификации у преподавателей. Кто-то отвечает за радио, кто-то за другие какие-то профессиональные навыки в сфере журналистики. И все-таки интересно поговорить с разных сторон, а вот какие-то личные вопросы обсудить, ну, на это просто не у всех время хватает. У кого есть, тот с удовольствием общается со мной и с другими студентами.
Объясните мне, пожалуйста, лет 10-15 назад преподаватель был таким, знаете, источником знаний, источником информации. То есть вы приходили, он вам начитывал лекцию, вы сидите, пишете, а вот потом, соответственно, эти данные вы используете на экзамене, на зачетах, оно вам все пригодится. И были даже преподаватели, которые проверяли по лекциям. Ты слушаешь его, и ты понимаешь, какие вопросы он задает, и рассчитаны они просто на то, что ты был на его лекции. Сегодня... Ведь информации везде достаточно, более чем достаточно. Что изменилось в преподавателях? Есть ли те, кто продолжают просто начитывать лекции? И чего вы теперь ожидаете от преподавателя, если этот лекционный материал или фактический материал вы и так сможете найти в интернете?
Знаете, когда однажды у тебя был такой преподаватель, который не просто тебе начитывает лекцию, он тебе дает материал, но в то же время это с таким... интересом делает, и ты понимаешь, что как же здорово. И вот после этого, когда тебе начинают просто вот так вот начитывать скучным голосом материал, ты уже не можешь его нормально воспринимать.
То есть смысл в том, чтобы вы увидели заинтересованность?
Ну, конечно, хочется вот с раскрытым ртами
слушать. А этого недостаточно? В смысле, этого достаточно? Потому что, опять-таки, ну, ладно, он вам читает историю, но эту историю, эти данные, эти факты, это соотношение, информацию, опять, вы все это можете найти. Но один человек это читает, там, не знаю, более профессионально, более заинтересованно, другой более нудно. Но информация-то от этого не меняется. Чего еще вы ожидаете? Или ничего?
Но я думаю, каждый преподаватель должен найти свой индивидуальный подход к студентам, и точно так же студенты. Все-таки нужно понимать, что каждый из нас — это личность, и невозможно просто найти такого преподавателя, который сможет всем студентам интересно прочитать лекцию, как бы он, в каком бы формате он ни читал. Я знаю людей, которым интересно сидеть и слушать такие, ну, монотонные лекции, просто потому что они заинтересованы в теме. А бывают такие преподаватели, которые могут рассказывать не особо-то интересно, но при этом переходить очень часто на личный диалог во время пары, и вот это как раз-таки и есть проявление индивидуального подхода.
Мы еще вернемся к этой теме. Сейчас давайте сделаем коротенький-коротенький перерыв, поставим нашу перебивочку. Я напомню, что это радиогостиная. Мы говорим сегодня о современном студенчестве, легендах и мифах о современном студенчестве. И мы хотим, друзья, чтобы у вас была возможность услышать этих молодых людей, понять их и применить то, что вы услышали, в общении с теми молодыми людьми, которые есть в вашей жизни. Даже если что-то изменилось, даже если за это время много воды утекло, за время, с того времени, как, с тех пор, когда вы были студентами, каждому из нас это может быть полезно. Поделитесь вашими воспоминаниями, вашими мыслями, вашими студенческими мифами и легендами. Ну и если у вас есть вопросы к нашим гостям, к участникам этого эфира, к Владу, Екатерине и Алексею, пишите, звоните, заходите к нам в радиогостиную. Сейчас сделаем короткую перебивочку.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Радиогостиная в эфире. Давайте послушаем. Есть человек, который решил к нам зайти, и вот мы наконец-то дошли до этого телефона. Добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Приветствую вас, Олег. Приветствую вас, ребята. Меня зовут Кристина.
Здравствуйте, Кристина.
Я здесь представляю студентов-магистров. И хотела бы вот о чем поговорить. Это отчасти продолжение темы о преподавателях. А существует такое утверждение, что нужно поступать в крупные вузы, престижные, типа МГУ или СПбГУ, или других каких-то таких же, да, там, Казань, Екатеринбург и так далее, потому что там лучше школа, потому что там качественнее образование и тому подобное. Но на собственном опыте я бы хотела сказать о том, что это не всегда так. Я не буду говорить о том, какой я закончила бакалавриат, но, по крайней мере, та специальность, которую я выбрала, оказалась не того качества, которого я ожидала. И пойдя в другой вуз, в магистратуру, вуз гораздо меньший, и где, казалось бы, нет таких ресурсов, такой материальной базы и прочего-прочего, я обнаружила там замечательных преподавателей, замечательную школу, и за год магистратуры я научилась намного большему, чем за 4 года бакалавриата, хотя занималась я столько же. То есть я не могу сказать, что я занималась меньше на бакалавриате или как-то уделяла времени недостаточно своему образованию.
Вы про то, что большим именем далеко не все исчерпывается и далеко не все объясняется?
Конечно.
Спасибо большое. Спасибо. Есть комментарии, коллеги? Ну, вам-то сложно об этом говорить, потому что вы учитесь в одном вузе. У вас не было возможности сравнивать. Да, пожалуйста.
Идея есть. В чем проблема? Вы не можете оценить тех людей, которые работают в университете, до тех пор, пока не проучитесь там какое-то время. Материальную базу вы сможете оценить сразу в момент, когда вы принесете подавать документы. И, наверное, это и привлекает большинство студентов в крупные вузы, в вузы престижные. А вот дальше они уже сами разбираются.
А я на самом деле здесь хочу дополнить также, может быть, немножко переведя это в другую плоскость, даже с преподавателями. Возможно, сейчас по-другому, но я предполагаю, что остается так же. Знаете, есть известные преподаватели, про которых все говорят, а есть молодые, никому не знакомые преподаватели, никому еще неизвестные. Так вот, не факт, что этот молодой неизвестный преподаватель, который, может быть, не знаю, первый или второй раз берет студентов, да, не факт, что он будет хуже. Наоборот, вполне возможно, что он будет лучше, он будет интереснее, он будет живее, но потому что он еще не устал, у него еще есть идеи. Ему еще, извините за выражение, все это не надоело. И вот он крутится и пытается что-то такое новое найти. А поэтому даже в мои студенческие времена люди иногда говорили, я пойду вот про этого, к этому, про него все говорят. А к кому-то не идет никто. И вот к этому в спецсеминар, к которому не идет никто, приходит двое или трое, и эти двое или трое в восторге весь семестр или весь год. Ну, потому что они получают в лучшем смысле по полной программе. Остается у вас это? Был у вас такой опыт? Или вот для вас пока это ново и незнакомо?
По поводу молодых преподавателей, ну, конечно, у нас преподаватели разного возраста, и я могу сказать, что они все очень замечательные.
Ну что же, я напомню, что вы, друзья, можете нам также позвонить, как это сделала Кристина, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или написать нам через сайт teos.fm, форму обратной связи или приложение Radio Teos. Еще один миф, или не миф, современные студенты почти не ходят в библиотеку. Давайте на вас проверим, дорогие журналисты, когда в последний раз были в библиотеке.
Это не миф, я думаю. Ну вот если применительно ко мне, просто потому что, чтобы поехать в библиотеку, это нужно очень заморочиться, очень много всего взять. Тебе там еще потом скажут, ты мне не то принес, неси читательский билет, а потом ты приезжаешь через неделю, и тебе говорят, нет, все-таки читательский билет не надо приносить. И ты не понимаешь, тебе в следующий раз его вести или нет. Потом с этими книжками, то есть, в принципе, все есть в интернете. А еще в нашем университете есть электронная библиотека, можно вот в интернете почитать.
Иными словами, тот факт, что люди меньше ходят в библиотеку, не значит, что студенты перестали читать.
Ну да.
Абсолютно верно.
А, коллеги, когда вы были в библиотеке? Влад, Алексей.
Я последний раз был в библиотеке, когда мы ездили в наш главный корпус для того, чтобы получить учебники, которыми мы сейчас, по сути, не пользуемся. Ну, кто-то, может быть, в личном использовании читает, а так мы на пары не приносим их. Все-таки я согласен с Катей, то, что сейчас есть и электронные библиотеки, студенты все равно продолжают либо читать, либо как-то аудио воспринимать информацию, если это не нон-фикшн литература. Так что тут все, ну, информационный век.
Но я думаю, все-таки есть одно исключение. Это для тех, кто работает над исследовательскими проектами. Вам реально нужны материалы, реально нужны документы, не знаю, старые журналы, старые книги. Вот то, чего в интернете пока не найдешь. Но в большинстве случаев для повседневной вашей работы, для повседневного вашего обучения, библиотека вам не настолько нужна. Я правильно услышал?
Ну да. Да.
Хорошо. А нужен ли учебник? Вот смотрите, есть предмет, который вы изучаете. Ну, любой предмет, да, возьмем, неважно. На самом деле. Есть лекции, есть какие-то материалы, учебные материалы. Вот бывают ли у вас ситуации, когда вы понимаете, мне этот учебник не нужен, потому что эту информацию по программе этого предмета я могу найти в других местах, и там она будет изложена лучше. И вы, конечно, получили учебник. У вас он, может быть, конечно, есть в электронном виде, но и вы его не читаете. Не потому что, как кто-то из более старших скажет, вот лень этой молодежи читать, а потому что реально другая ситуация уже. Учебник не нужен, не полезен.
Бывает. Я пыталась тут подготовиться к одному экзамену, ну, получается, на летней сессии. И этот учебник, я пыталась найти там ответы на вопросы моих билетов, но это было бесполезно. Я поняла, что ну и смысл в этом учебнике. Мне лучший материал могут на лекциях дать. Или где-то в интернете, или как-то. Я там уж так мучилась, чтобы найти все-таки информацию.
То есть сам учебник сделан так, что вам это не помогает?
Ну да.
А, Влад, Алексей?
По моему опыту, выходит, что действительно лекции лучше. Преподаватели, как правило, работают и крутятся, собственно, в сфере, в которой они преподают гораздо дольше, чем мы, и поэтому лучше организуют знания, которые предоставлены в том числе в учебнике, и более кратко, более лаконично, либо доступнее. Поэтому учебник, ну, мне очень редко нужен был.
А я скажу об этом с другой стороны, со стороны преподавателя, потому что у меня есть и преподавательский опыт. Поделюсь страшной тайной, действие которой, я думаю, вы, коллеги, на себе уже ощутили. Вот ты готовишься преподавать какой-то предмет, и от тебя требуют, чтобы ты, разрабатывая программу, вот этот учебно-методический комплекс по предмету, включил туда какие-то учебные материалы. Там должны упоминаться учебники. И ты эти учебники туда включаешь. И ты даже эти учебники, которые ты туда включил, ты их просмотрел. Ну вот именно просмотрел содержание. Ты же не будешь вот этот учебник по предмету, который ты давно, в общем-то, знаешь и преподаешь и так далее. Ты же не будешь этот новый учебник перечитывать от корки до корки. И вот он у тебя есть. И ты даже студенту говоришь купить этот учебник. Но все равно ты как преподаватель понимаешь, что главный материал ты дашь в лекциях. Какие-то акценты ты расставишь в лекциях. Не знаю, материалы ты раздашь студенту дополнительные. Ну и ты, в общем, когда студент говорит, я не очень читал учебник, ты понимаешь, что, ну и, в общем-то, я его тоже не очень читал. Так что тут все четко пересекается. Чего я не могу понять, и до сих пор не могу понять, объясните мне, пожалуйста, что происходит у вас, а вместе со мной и другим родителям, и вот старшему поколению, скажем так. Работа над рефератом, работа над курсовиками, работа над дипломными и прочее. И вот это вот использование копипаста, то есть вот copy-paste, да, то есть поиск информации в интернете, нажали «Скопировать», выбрали, нажали «Скопировать», «Вставить» и, собственно, все. Некоторые мне говорили, что бывают преподаватели, бывают предметы, по которым просто так и говорят, значит, найдите информацию в интернете и сделайте такой компендиум. То есть это даже ожидается. Другие, напротив, борются с плагиатом. Вот вы, только честно, по вашему опыту, занимаетесь вот таким поиском, таким переносом информации. А у вас с этим как-то борется? Вот как вот эти вопросы решаются?
Это зависит от задания, скорее всего. Иногда преподаватель говорит найти информацию, скопировать, вставить.
То есть он вам прямо так и говорит?
Он говорит найти, прочитать и осмыслить.
Это другое дело, коллеги.
От нас, в принципе, не требуется сделать что-то новое. От нас требуется просто найти, ну и передать всем остальным, поделиться этой найденной информацией. Есть другие задания, когда нам необходимо уже создать, собственно, свой интеллектуальный продукт. И здесь уже просто взять и скопировать, и вставить, и распечатать уже не получится. Нужно прочитать больше источников, больше каких-то книг, и уже сделать свои выводы, абсолютно свои. И если это будут выводы откуда-то, скажем так, позаимствованные, это раскроется, потому что преподаватели овладели программой «Антиплагиат».
Их даже несколько этих систем существует. Да, но, коллеги, слушайте, ну вы живые люди, вы вот обычные студенты. Неужели никто из вас в курсовых работах, в проектах не занимался этим копипастом, копипейстом, даже тогда, когда, ну, в принципе, от вас ожидалось другое? Насколько вот в вашем случае, насколько в вашем вузе на это закрывают глаза, пройдет, не пройдет такой номер?
Ну, смотрите, вот у меня есть тема курсовой.
Так.
Конечно, я не могу знать огромное количество информации на эту тему просто в силу того, что ну не могу я это сейчас знать. Я этим изучением никогда не занималась, чтобы вот это все переработать. Что касается исследовательской части, я делаю на примере чего-то. Конечно, в таком, ну то есть я беру какой-то объект исследования, выбираю и исследую его сама. Я полностью сама написала практическую часть. Угу. Что касается теоретической части, я брала информацию. Да, я брала информацию откуда-то, но не просто вот залезла на один сайт, скопировала и все. Я брала с большого количества источников, искала, подбирала, что действительно это то. Потом я ее перерабатывала, что-то вычеркивала, что-то добавляла, другими словами немножечко писала. И в итоге, в конечном счете, проверяла на антиплагиате, ну и получился хороший процент, что это мое.
Я понял, то есть на самом деле вы осознаете, что в любом случае, да, какая-то, что полностью этот ваш продукт не будет, он основан на чем-то еще, на другой информации, потому что, ну, вы не проведете исследование сначала до конца, но дальше вот есть какой-то процент, когда вы понимаете, что да, вот в конце концов это сделал я, и этот продукт я могу показать, ну, потому что действительно от меня полностью оригинального исследования вот в моей программе, бакалавриате еще не ожидают. Это нормально, этого не стоит бояться.
Я думаю, что это нормально. Я же действительно не скопировала все. Да, какая-то часть есть, но не скопированная, а опять же, она
осмысленная,
она где-то перефразированная. Ну, правильно. Ну, как? Я же действительно не могу знать все вот сейчас на эту тему.
Ну да, на самом деле тут нужно понимать, что у тех студентов, которые учились еще до этого такого полного проникновения интернета, были примерно такие же вещи. Мы делали то же самое. Мы шли в библиотеку. Мы, правда, не могли скопировать целый фрагмент. Мы брали этот фрагмент, мы пересказывали его своими словами. Ну, пересказывали мы его своими словами просто потому, что переписывать все было скучно. Сейчас это проще сделать. Вопрос не в том, как выглядит этот текст, а какую работу человек сам провел, когда ко всему этому готовился. Миф, который нам вот прислал слушатель. Если у тебя маленькая стипендия, значит, ты плохо учишься. Если хорошо учишься, получишь повышенную стипендию.
В нашем вузе, я не буду говорить точные цифры, но разница между повышенной и обычной стипендией составляет не более 500 рублей.
На что хватает студенческой стипендии?
Тут Катя, пауза.
Да.
Это вы друг другу уступаете, я уже понял.
На что хватает, а у меня даже стипендии нет, чтобы об этом рассуждать.
Собственно, как и у меня.
Так, ладно, тогда придется мне... Придется.
Вот единственный, кто в теме, понимаешь, вот какая штука?
Стипендии хватает пару раз сходить в кафе, два раза сходить в кафе, ну, три. Ну, либо неплохих средних продуктов на неделю, то есть сбалансированного питания.
Так.
Нет.
Один раз в кафе или питаться неделю?
Побольше, да, питаться неделю, да. Какой-то небольшой подарок приготовить любимым, семье, ну и все, пожалуй. Это в нашем вузе, может быть, в каких-то более вузах, в которых богаче материальная база, у них с этим получше.
Сколь вероятно, что вы позвоните маме, папе или напишите им письмо и скажете, ну, в ближайший месяц, допустим, сколь вероятно, что вы напишите им письмо и скажете, мам, папа, дайте денег. Насколько просите денег и вот принято просить деньги у родителей?
У меня сейчас, я не могу похвастаться финансовой независимостью, мне выделяют определенную сумму на год, и я уже стараюсь исходить из нее и на нее существовать.
Алексей?
Ну, в принципе, это такая же ситуация, как с обучением, так и с материальной базой.
Катя?
Ну, собственно, да, я прошу деньги у родителей, я считаю, что это нормально, но я всегда уважительно очень отношусь к труду моих родителей, и поэтому стараюсь просить, ну, действительно, на то, что вот мне нужно. То есть без избытка, там, не на какие-то развлечения, ну, в меру.
Есть одна группа студенческая или один курс, я не знаю, один поток, как хотите. Насколько проявляется разница, различие в материальном благосостоянии? То есть вот вы видите, что, не знаю, на одном и том же курсе есть люди, да, ему те же 18, 19, 20 лет, но вот материально ему живется классно и очень классно, и он это подчеркивает, и все это знают. С другой стороны, человек, который едва сводит концы с концами. Насколько это видно, насколько вы это осознаете, когда это бывает, и также, раз уж об этом зашла речь, отражается ли это как-то на взаимоотношениях? Вот общаются друг с другом те, кто побогаче или те, кто победнее, а через вот эту грань люди не переходят вот тусовки вокруг материального благосостояния.
Ну, можно, конечно, что-то предположить, что вот у этого человека MacBook, еще что-то, значит, вот у него все классно, а с другой стороны, ну, мало ли, может, он и не купается в роскоши, но просто есть вот у него это, может быть, даже он сам на это заработал. А по поводу отношений, ну, от человека все зависит. Я считаю, что это вообще не важно. Сколько там кто зарабатывает, какие у кого возможности, кто-то беднее, кто-то богаче.
Ну,
какая разница?
По моему опыту, все-таки люди общаются по интересам, а не по материальному состоянию.
То поэтому есть все-таки это важнее в любом случае.
Ну, конечно, важнее. Люди никогда не будут общаться, если им не интересно с друг другом, насколько бы они там богаты не были. Особенно если говорить о студенческом сословии.
Тут вообще никто не богат.
Кстати, я тут увидел вещь, которая меня очень так приятно удивила. Сама история сложная, но все же в вашем вузе у первокурсницы произошел в доме взрыв, причем дом даже не в Москве. И вот студенты организуют сбор средств, сбор помощи этому человеку. И я задумался, это люди, у которых действительно ничего нет, или почти ничего нет, у большинства из них, у многих из них. Но они готовы прийти на помощь и, в общем, проявлять щедрость, прийти на помощь и в этой непростой ситуации. Это действительно здорово. Есть старый-старый миф из советских времен, он еще тянется, отчасти объясняется пустыми полками в магазинах. Студент всегда голоден. Сегодня этот миф оправдывается, не оправдывается?
Оправдывается. У нас такое в столовой на перемене творится. Учитывая, что у нас небольшая столовая, все любят кушать.
Но он голоден не потому, что, ну, вот извините за выражение, такое тупо нечего есть или тупо не на что купить. А он, ну, как бы он мог купить, но просто не успел. У него пары, у него работа и так далее. Или это действительно в большинстве случаев, во многих случаях, настолько тяжелое материальное положение, что вот он голоден?
Чаще всего проблема времени. Потому что купить еду, хоть какую-нибудь, есть деньги у всех студентов, насколько я знаю. Но вот времени ее утилизировать уже...
То есть нет времени поесть, вот в чем проблема.
Так, если простым языком... Или иногда забываешь, думаешь, так, я позавтракала, хорошо, отлично, побежали, а потом так, 8 вечера, и думаешь... Так, подождите, а почему я ничего не ела? Ой, у меня не было времени. Приходишь домой, ужинаешь сразу и за завтрак, и за обед, и за все время.
Но это, кстати, важная тема, важная история, потому что как раз миф «студент всегда голоден» вырос на бедных студентах. Он голоден, потому что ему не на что купить. В данном случае есть на что купить, но дел столько.
Нет времени, забываешь просто про еду.
Да, еще один из таких забавных и старых-старых бородатых мифов. Общага — это сплошная тусовка. Для тех, кто живет в общежитии, учиться невозможно, но потому что идет туса с утра до вечера, или, по крайней мере, с обеда до ночи.
Так, опять я один в общежитии.
Да, как-то нерепрезентативно, ну ничего.
Насколько я знаю, наше общежитие МПГУ одни из самых фривольных вообще в Москве, свободных. Если у нас кто-то особо бурно празднует, то это быстро пресекается охранниками и проверяющими. В других общежитиях еще гораздо более строго, судя по моему общению, со студентами других вузов, поэтому сейчас это миф, да.
То есть, в принципе, учиться, заниматься, живя в общежитии можно, но если хочешь, не знаю, что-то праздновать, гулять, отдыхать, вот такая возможность тоже есть.
Есть, но праздновать нужно очень осторожно все-таки.
Учиться проще.
Учиться проще.
Ну, у меня есть опыт общения с людьми из других городов, которые вот совершенно из маленьких городов, там Ханты-Мансийский округ, они переехали в Екатеринбург, и... У них просто нет времени на тусовки, потому что они пытаются освоиться в новом городе. Они живут в общежитии не потому, что у них, ну вот, далеко, скажем, на метро ехать, а просто потому, что они в другом городе учатся, и у них нет там собственного дома. Поэтому многие из моих знакомых все-таки учатся.
Мы сегодня говорим, друзья, о легендах и мифах современного студенчества. У нас еще несколько мифов есть, таких более таких, ну, веселых, легких, как хотите. Друзья, пишите, звоните ваши мифы, ваши вопросы к Владу, Екатерине и Алексею, нашим сегодняшним гостям. 8-800-333-1706, сайт teos.fm, мобильное приложение «Радио Теос». Это радиогостиная. Вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Студенты сегодня с нами. Говорим о легендах и мифах студенческой жизни. Есть такой персонаж мифический, языческо-мифический, действо, про которое иногда говорят. Но я много раз слышал, как про него говорят. Никогда не слышал, чтобы не видел, чтобы кто-то это делал. Коллеги, вы когда-нибудь призывали халяву? Халява, приди и прочая всякая вот ерунда. Полный миф, абсолютный миф.
Я не призывала, но когда мы в прошлом году делали радиоопрос, очень многие говорили, что да, кричу, халява, приди.
То есть вы об этом даже опрос делали?
Да, мы про студентов перед сессией говорили, что-то вот в этом духе, да, у нас была тема.
То есть все-таки где-то есть студенты, которые этим занимаются, ну, хотя бы, вот в шутку, да? Да, но есть люди, которые этим занимаются.
Ну, мне кажется, да.
Еще один миф из этого... Да, пожалуйста.
Я был свидетелем, действительно, выходили
хоть первого свидетеля нашли.
Ровно в 12 ночи перед зачетом или экзаменом выходят некоторые студенты, подходят к окну, открывают, вытаскивают, ну, зачетки туда просовывают и, собственно, кричат заветную фразу, заклинание, да.
Перед экзаменом нельзя мыть голову, иначе вымоешь все знания. Слышали когда-нибудь вот такое?
Что-то слышали, но мне кажется, это глупости.
Я слышал, что нельзя перед экзаменами стричься, но я всегда стригся перед экзаменами, поэтому...
Да, глупости...
Не работает это.
Не работает. Глупости ходят куча разных. В мои времена ходило еще перед экзаменами нужно сидеть и не спать, и повторять предметы до того часа, какую оценку хочешь получить. Ну, вот если хочешь сдать на пятерку, должен сидеть до 5 утра, на четверку до 4 утра. Но это полная глупость абсолютная. А вот что не глупость, так это... Знаете, вот эта распространенная фраза: от сессии до сессии живут студенты весело, ну, соответственно, в сессии ничего хорошего нет. А есть ли что-то хорошее, приятное, такое радующее вот в это время сессии? Или действительно время сессии — это такая вообще, ну, полная беспросветная темнота?
Ну, меня очень радует, что это работа. Я, в принципе, такой человек, который... Ну, я люблю работать, я ненавижу ничего не делать. И вот это вот ощущение, что у тебя много дел, это классно. Еще классно, когда ты реально готовишься к экзаменам и ощущаешь, что да, я это знаю, я молодец. И идешь на экзамен с ощущением, что ты знаешь. Я себя всегда позитивно настраиваю позитивно всех, кто вокруг меня паникует. И это тоже придает уверенности. А потом ты выходишь с предмета, с этой пятеркой, и думаешь, ну как же круто, и как я могу за это не любить сессию?
А случалось ли с вами или на ваших глазах, что человек, который не готовится, получает хорошую оценку, и у него все хорошо? Человек, который готовится, ну вот он готовился, но такой облом, что, ну, в конечном счете все заканчивается весьма печально.
Случается, это очень обидно.
Как с этим живете? С вами лично бывало такое?
со мной не бывало, у меня все честно. У меня на настоящий момент есть одна четверка, и она заслуженная, потому что действительно в информатике я очень плохо разбираюсь.
А, Влад?
Да, у меня наоборот скорее происходило. Я готовился ко всем, ну, к первому экзамену я готовился хорошо. Это было на первом курсе, ко второму чуть хуже, а к третьему я решил не готовиться и как раз получил пятерку автоматом. И это очень приятные моменты.
А в какой-то момент начинаешь понимать, что то, что ты учил, то, чем ты занимаешься, мало пригодится тебе в твоей практической работе. Согласитесь, поспорите?
Соглашусь.
Частично соглашусь. Некоторые предметы действительно могут не пригодиться. Это, я думаю, из-за того, что программы, учебные программы не очень быстро ориентируются и меняются в соответствии с современными требованиями, но большую часть, основную часть учебной программы все-таки знать нужно для того, чтобы стать профессионалом.
Ну, знаете, вот среди моих знакомых всегда ходила такая позиция, что большинство информации, которую мы получаем, это не для того, чтобы ты ее мог применить на практике, а просто для эрудиции, для развития. Поэтому большинство предметов, которые якобы не пригодятся в жизни, они все равно оставляют какой-то след на опыте человека и в будущем, возможно. Даже если он не вспомнит ни единого слова из этого предмета, ни единой какой-то практики, он просто сможет, просто будет более развитым, чем тот человек, который не увлекался изучением этих предметов.
Во многих западных вузах сегодня существует и даже поощряется конкуренция среди студентов. Выражается это по-разному. Например, есть такое понятие в Соединенных Штатах Америки GPA, как Grade Point Average. Это средняя величина, да, вот берутся все оценки студента по предметам, делится на количество предметов, но учитывается также пропорционально для соотношения, сколько часов был каждый предмет, и получается для каждого студента некая средняя величина, указывающая на его успеваемость, средний балл. И потом, соответственно, вывешивается список студентов по среднему баллу. Вот от тех, у кого больше, до тех, у кого меньше. И таким образом поощряется конкуренция студентов. Люди пытаются узнать, что у тебя, что ты получил. Не для того, чтобы как-то тебя поддержать, а для того, чтобы понять, как у себя самого дела. У тебя хуже или у тебя лучше. Также конкуренция за то, кто в какой семинар попадет, кто к какому преподавателю попадет, и так далее. Вот конкуренция на вашем опыте, там, где вы учитесь. Видели вы на себе, испытывали вы на себе такую конкуренцию между студентами? Или это все-таки более-менее такое целостное сообщество, в котором конкурировать никто с другими не будет?
У нас целостное сообщество.
Не конкурируете?
У нас есть внутренние конкурсы, например, между редакциями. Ну, так это здорово, это хорошо.
Не, ну конкурс это одно, а конкуренция, когда, ну вот, реально от этого зависит. Это не просто конкурс, это конкурс, в котором тебе нужно получить первое место, тебе лично, потому что от этого потом будут зависеть какие-то блага, которые ты получаешь. Я вот о чем.
Нет, такого нет, и лично для меня это какое-то негативное такое ощущение, когда вот ты готов по головам пойти. Зачем? Это ж поругаться, поссориться со всеми можно. Так лучше поддержать человека, помочь его, подтянуть, и вот и он на позицию выше станет.
Коллеги, Влад, Алексей?
Конкуренция может быть разве что из-за какого-то личного неприятия какого-то человека. И ты такой смотришь, он получил 4.
Ну, так ему и надо, да? Вот. Или, это молодец.
Но если человек вот действительно ничего не делает, все такое, и вот получил за это, как полагается, ну, то есть наконец-то преподаватели заметили и перестали его поощрять. Ну, так...
Подожди, но ведь он может быть он ничего не делает, но он чрезвычайно популярный человек. Да, он ничего не делает, но он интересный собеседник, он хороший друг, он может прийти на помощь. Вот неужели все судится только по тому, как там преподаватели, какую ему оценку поставили?
А знаете,
да.
У нас тут была такая ситуация, в начале года выдавали грамоты ребятам, ну, то есть старших курсов, когда был праздник 1 сентября, выдавали грамоты и дали грамоту людям, которые вот в плане профессиональной работы, ну, ничего не делали, а тем, которые действительно работали и трудились, не дали. Знаете, ну, мне, например, вообще не было обидно, как-то нормально, а рядом со мной сидела девочка, которая говорит: ну вот почему? Почему ему дали, а мне нет? Я столько делала, столько работала, а вот ему дали просто за хорошие отношения.
А что для вас важнее в общении с людьми, в выборе друзей? Даже вот на том студенческом уровне, да, вот в том студенческом коллективе, в котором вы находитесь. Вот он должен быть классным профессионалом. Я не знаю, он репортаж монтирует, здорово. Но он, простите, сволочь. Или он репортаж монтирует так, что там склейки, щелчки одни идут, потому что он просто ничего не умеет. Но он душа компании.
Ну, чтобы хорошим человеком было. А склейки это мы с ним посидим, научим.
То есть это вы с ним будете сидеть и учить?
А почему нет? Если это мой друг, и если его это интересует, для него это важно, так почему нет?
Коллеги, у вас в вашей среде, ну, кроме Екатерины, потому что вот она активно сразу взялась и говорит о том, что учить и так далее. А у вас это практикуется? Не знаю, студенты одного курса, разных курсов. Ну,
да, знаете, вот у меня есть такой опыт по поводу монтажа как раз-таки. То, что я монтирую уже несколько лет, уже, ну, если быть точным, 4 года. И,
то есть до того, как поступил.
Да, до того, как поступил в университет. И мне намного легче с этим обходиться. Конечно, это все равно новый опыт, но не настолько новый, насколько для моих многих однокурсников. И многие из них просили меня где-то научить, подсказать. Вот у меня был и есть сейчас друг, который полностью вот прям с нуля человека научил монтировать, и я тоже этому поспособствовал. Поэтому взаимовыручка, она всегда есть, и тут неважно, есть ли у того человека опыт до поступления в университет или нет, если у вас с ним есть хорошие отношения, все рано или поздно придут к чему-то общему. Потому что это студенчество, это общее.
Это сословие. Вопрос отношений и общности. Ну и, наконец, миф или не миф? Студентов гораздо более интересуют вопросы материальные, вопросы, не знаю, обучения, будущей работы, чем духовные вопросы, вопросы, скажем, смысла жизни. Я поставлю здесь вопрос немножко иначе. Вам случалось с другими студентами, с вашими коллегами, беседовать о вопросах типа «Зачем мы живем? Зачем мы на этом свете существуем? Куда мы идем? Что с нами будет?» Или вот это все-таки обходят, ну, как вопросы, которые, может быть, ну, не совсем уместно, не совсем удобно обсуждать?
Ну, наверное, об этом мы говорим гораздо реже, но вот такие душевные разговоры, они, конечно, случаются. Но это, как правило, случается с какими-то, наверное, твоими близкими друзьями. Вот сидите ночью, так общаетесь, чаечек пьете.
То есть для этого еще нужно выпить сколько-то чая и заслужить сколько-то доверия друг друга для того, чтобы вот на такие темы разговаривать.
Доверие. Потому что, как правило, когда о чем-то таком говоришь, если ты к этому относишься серьезно, то ну не будешь ты вот так вот просто встретил человека, которого первый раз видишь.
Загрузил его.
Так, слушай, давай поговорим сейчас серьезно. Все, отбрось свои дела, пошли. У нас очень серьезный разговор. Это важно, выслушай меня.
Он не пойдет.
Он не пойдет. Он скажет так, все.
Ну, у меня, знаете, у меня наоборот, противоположный опыт. Как раз-таки вопросы типа «Зачем мы живем?» или «Про смысл жизни» я люблю задавать при знакомстве, потому что это сразу раскрывает человека. Если человек, собственно, отнекивается или какой-то односложный ответ дает, то сразу понимаешь, что... Ну, не особо интересно с ним будет в дальнейшем.
Подожди, а он может быть как Катя, ты еще не заслужил права у него спрашивать.
Ну, если не заслужил права, то это тоже видно по реакции человека, потому что реакция бывает разная, тут уже и мимика, и так далее. Ну, на моем опыте большинство людей начинает разговаривать и становится потом моими хорошими друзьями.
Влад, как считаешь, такие вопросы уместны, неуместны в студенческой среде?
Конечно, уместно. У меня с соседом по общежитию даже были философские вечера, когда мы каждый раз что-то
прикольно.
О чем-то спорили, о чем-то глобальном, нас подслушивали соседки, потом говорят, что...
Соседки, вы поняли?
Когда он уехал, они говорили, эх, уехал, мы теперь не слушаем, не подслушаем. А вообще... Действительно, если в первый раз ко мне человек, которого я еще не очень хорошо знаю, подойдет и начнет задавать вопросы о чем-то глубоком, то я начну отшучиваться, подкалывать, что ли, не знаю. И так быстро на контакт не пойду.
Влад Иванов, Алексей Желудов, Екатерина Южакова сегодня с нами были, говорили о легендах и мифах студенческой жизни. Коллеги, спасибо вам большое за участие в этом эфире. Было с вами интересно. Спасибо огромное.
Вам большое спасибо.
Да, спасибо.
И не забывайте, друзья, если студенты вас подкалывают или не хотят слушать, это не потому, что им неинтересно. Возможно, это потому, что они вас испытывают. И это классно. А дальше вопрос, что они вас увидят? Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун микрофона. Всего доброго, всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.